Савуавир в общении с людьми с ограниченными возможностями. Сегодняшний фрагмент станет последним в этой серии, поэтому мы постараемся поднять вопрос, пожалуй, самый универсальный из всех, то есть поведение по отношению к другому человеку, в том числе к человеку с инвалидностью. Вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, в которой вы чувствовали себя неловко, так как не знали, как себя вести в данной ситуации? Итак, давайте вместе выясним, что не так страшен волк, как его малюют. И иногда даже незначительная мелочь или добрый жест могут творить чудеса. Нам бы хотелось, чтобы каждый мог чувствовать себя везде хорошо, независимо от места, в котором он находится. Поэтому мы надеемся, что представленные нами советы окажутся для некоторых ценными, а может быть, чем-то новым, а может, просто напоминанием о правилах поведения, которые стоит знать или применять. В связи с тем, что вся серия подкаста касалась людей с ограниченными возможностями, мы сегодня тоже о них поговорим и, возможно, опровергнем некоторые мифы, нередко повторяемые нами из-за незнания. Давайте начнем с чисто формального вопроса, который для некоторых является полем для размышлений. Как мы должны называть людей с определенными дисфункциями? Люди с ограниченными возможностями или просто инвалиды? Оказывается, более профессиональным термином является первое определение. А почему? Рассказываем. Как вы, наверное, заметили, язык все время развивается, меняется, принимает новые схемы, которые могут, например, популяризировать какие-то слова или, наоборот, привести к снижению частоты их употребления. Например, в случае слов «калека» и «инвалид». В течение нескольких последних лет отмечается тенденция уменьшения употребления слова «инвалид», считающееся некоторыми стигматизирующим и представляющим таких людей совершенно бесполезными. Используя выражение «человек с ограниченными возможностями», «с ограниченным здоровьем», мы сужаем значение кода инвалидности до одной из многих характеристик, которыми кто-то может обладать. Такое выражение не нарушает чувство достоинства и ощущение социальной полезности. Стоит помнить, однако, что выражение «инвалид» нигде не было запрещено, и дальше его можно смело употреблять. Однако, имея в виду его значение, все-таки лучше использовать синоним, каким является человек с ограниченными возможностями. Стоит над этим подумать. После такого краткого введения давайте начнем. Первый пункт, который мы хотели бы затронуть, это наше хорошее отношение. Чтобы люди с ограниченными возможностями преодолевали барьеры, с которыми они сталкиваются каждый день, им нужно наше понимание и терпение. Поэтому давайте будем дружелюбны и полезны по отношению друг к другу. Когда мы встретим кого-то, кто, по нашему мнению, явно нуждается в помощи, давайте подойдем и спросим сперва, действительно ли это так. Давайте не будем ничего предполагать заранее и не будем делать поспешных выводов. Только сначала узнаем, действительно ли человек нуждается в нашей помощи. Сначала спрашиваем, потом действуем. Кроме того, давайте стараться быть вежливыми и не отказывать никому в помощи, когда это необходимо. Помним, что добро возвращается с удвоенной силой. Возможно, когда мы окажемся в беде, кто-то также протянет нам руку помощи. Поэтому давайте, не колеблясь, просто поможем. В разговоре с людьми с ограниченным здоровьем будьте точными и непосредственными. Если мы находимся в компании здорового человека и человека с ограниченными возможностями, то не исключаем ни одного из них. Контактируйте с обоими. А если в нашем обществе окажется, например, человек, являющийся опекуном или переводчиком языка жестов, то обращайтесь непосредственно к человеку с ограниченными возможностями, а не только к его спутнику. Не думайте наперед, что раз такой человек находится в компании своего помощника, то он не хочет ни с кем разговаривать. Давайте не будем исключать их, а просто дадим возможность высказаться, например, за себя. В случае, если мы уже проводим такую дискуссию, то говорим с каждым естественно и свободно. Давайте не забывать уважать частную жизнь других и не спрашивать о вещах, возможно, для кого-то интимных. Ну, например, причина перемещения в инвалидной коляске. Неизвестно, не будет ли такой вопрос для кого-то проблемным и не приведет ли к возникновению у такого человека ошибочного впечатления, что его воспринимают только через призму инвалидности, что крайне несправедливо. Не зная ситуации, в которой находится человек, лучше просто не спрашивать о таких вещах и говорить на другие, более нейтральные темы. Продолжая тему разговора, не забывайте избегать негативных определений, таких как «калека», «инвалид» или коллоквиализмов, жаргонов, эвфемизмов, имеющих оскорбительный контекст. Никто, в конце концов, не любит, когда с ним говорят грубо. Не стоит никому досаждать. Необходимо просто тщательно подбирать слова. Относитесь к другим так, как сами хотели бы, чтобы к вам относились, то есть просто с уважением. А что же делать с такими неоднозначными выражениями, как «до свидания» или «рад вас видеть», которые мы хотели бы произнести в разговоре с незрячим человеком? Как вы думаете, должны ли мы использовать их? Оказывается, использование таких выражений не является чем-то плохим. И вам не нужно чувствовать себя неловко в ситуации, когда мы произносим их. Эти, как и другие формулировки, являются формально принятыми вежливыми фразами, которые часто используют даже сами люди с ограниченными возможностями. Поэтому и мы можем с уверенностью использовать их. Обращаясь к теме незрячих, стоит запомнить, что прежде чем вступать в физический контакт, необходимо заранее предупредить таких людей о наших намерениях. Мы не берем невидящего за руку, когда тот приближается к пешеходному переходу, потому что он может просто испугаться или растеряться. Сначала спрашиваем, потом действуем. В случае, если такой человек захочет воспользоваться нашей помощью, предложите ему свое плечо, оперевшись на котором он будет чувствовать себя более уверенно, чем держась за руку. Старайтесь никогда не трогать трость, с помощью которой незрячий передвигается, и не гладить без его разрешения собаку-поводыря. Животное находится на работе, поэтому не надо его отвлекать. Нужно дать ему свободно и без помех выполнять свои обязанности. В случае, если вы должны указать какой-то маршрут, давайте конкретные подсказки, которые не требуют визуальной ориентации. Поставьте себя на место такого человека и представьте, как добраться из пункта А в пункт Б, ориентируясь только на дорогу и ее характерные элементы. Например, на конец тротуара или ближайший пешеходный переход. Стоит закрыть глаза и немного подумать о том, как лучше передать ориентиры, которые человек невидящий поймет без каких-либо проблем. Оставив тему незрячих позади, давайте перейдем к следующей многочисленной группе людей, которые имеют проблемы со слухом. Знаете ли вы, что польский язык жестов, используемый неслышащими, полностью отличается от разговорного польского языка, который мы слышим ежедневно, потому что он имеет совершенно другой синтаксис. По этой причине людям с нарушением слуха, у которых не было возможности узнать разговорный язык, очень трудно читать текст по губам, потому что они просто говорят на другом языке, адаптированном к ним. Ситуация немного отличается в случае людей, которые недавно потеряли слух или слабо слышат, но говорят на польском языке. Такая группа способна либо прочитать сообщение по движениям наших губ, либо в какой-то степени услышать его. Если вы знаете, что находитесь в компании неслышащего именно такого типа, то говорите четко и смотрите собеседнику в лицо. Старайтесь не иметь ничего во рту, например, жевать на резинке, которая может помешать такому человеку понять фразу. Кроме того, не закрывайте рот, когда говорите, чтобы сообщение могло быть четким, а также хорошо слышимым. Кричать не нужно, потому что в наши дни очень вероятно, что собеседник использует слуховой аппарат, настроенный на нормальный уровень голоса и не на очень громкие тона. Если же ваше сообщение окажется непонятным или неуслышанным, то не беспокойтесь и попробуйте сказать то же самое, только немного другим, более коротким и простым способом. Если во время разговора присутствует переводчик языка жестов, то при произнесении фразы неслышащему собеседнику смотрите на него и поддерживайте зрительный контакт с ним, а не с переводчиком. Если мы примерно разъяснили себе уже некоторые правила общения с незрячими и с неслышащими, то теперь перейдем к людям с нарушением речи, которые, возможно, используют протез голоса, перенесли инсульт, заикаются или по какой-то другой причине общение с ними осложнено. Не осуждайте таких людей заранее, относя их, например, к нетрезвым. Когда встречаете такого человека на автобусной остановке, уделите ему минутку и постарайтесь его выслушать и, возможно, помочь. Не прерывайте его и не заканчивайте за него предложение. Дайте просто полностью высказаться. Однако, если будет трудно понять сообщение, то не стоит кивать просто из вежливости, только любезно попросить повторить фразу. В большинстве случаев такой человек не будет возражать. Наверняка он оценит ваши усилия, которые вы прилагаете, чтобы выслушать его. Если вы не уверены, что правильно поняли сообщение, то для безопасности лучше повторить такую информацию и тактично спросить, действительно ли он это имел в виду. Если и дальше не удается понять смысл, то предложите другой способ общения, например, письменный, на листке бумаги. Помните, что каждый из нас отличается и точно так же нуждается в особом подходе. Давайте всегда будем толерантны, потому что не каждая инвалидность видна одинаково. Ну, например, когнитивные нарушения, такие как умственная отсталость, из-за которых людям труднее использовать полученные знания и навыки в разных местах и ситуациях. Не видны на первый взгляд. Не относитесь претенциозно к тому, кто спрашивает о чем-то, возможно, очевидном для вас. Будьте добры друг другу, взаимно помогайте, не судите другого человека, не зная его истории. Старайтесь не придумывать объяснения и не сваливать ответственность на других, говоря, что нет времени, что куда-то спешите. Если видите, что кто-то с чем-то не справляется, просто подойдите и спросите, чем можно помочь. В этом нет ничего страшного. Определенное поведение можно также перенести, например, на студенческую реальность, в которой не каждый должен быть гением по каждому предмету. Если кто-то с чем-то справляется хуже, но почему бы не помочь ему? Возможно, это будет отличная возможность установить более тесные отношения с тем, с кем никогда не разговаривали. Заодно повторить материал для себя, то есть убить двух зайцев одним выстрелом. Дружеское отношение к другим людям может улучшить настроение и, возможно, даже привести к новым интересным отношениям. Поэтому стоит вовлекаться в социальную жизнь, быть открытым и внимательным к другим. Вместе разрушим стены, не ставя новых, чтобы никто никогда не чувствовал себя изгоем и мог наслаждаться полнотой жизни. Слова для повторения. Правила поведения. Савуавир. Доброжелательность. Житчливость. Толерантность. Толеранция. Уважение. Шацунок. Помощь. Помоц.